В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21.00, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе комиссар ООН по правам человека призвал грузинские власти провести расследование всех инцидентов, произошедших во время разгона акции 26 мая.
Как видно, полиция применила непропорциональную силу при разгоне протестов. Мы полностью поддерживаем призыв народного защитника провести полное, действенное и беспристрастное расследование действий полиции.
Небольшое островное государство в Тихом океане, Вануату, признало независимость самопровозглашенной республики Абхазия.
Сегодня прошло многих, даже чиновников, и парадоксально, что никто и не знает. Возможно, об этом уже как-то более широко будет известно, когда пойдут вот эти траурные события.
Быть ли референдуму по третьему сроку Эдуарда Кукойте – тема нашего некруглого стола. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. В столице Йемена более 40 человек погибли сегодня ночью в столкновениях. Правительство Ливии заявило о гибели в результате авиаударов НАТО 718 мирных жителей. Радко Младич в пятницу предстанет перед международным трибуналом. В столице Йемена Сане более 40 человек погибли сегодня ночью в столкновениях между правительственными силами и сторонниками оппозиционных племенных вождей. Об этом сообщают медики. По их словам, уличные бои продолжаются до сих пор. Стычки между представителями племен и сторонниками президента Али Абдали Салиха начались в Сане во вторник. Таким образом, было нарушено перемирие, заключенное 4 дня назад. Накануне в городе Таиз, к югу от Саны, силы безопасности застрелили 7 участников антиправительства. Естественной демонстрации. Акции с требованием отставки президента Салиха начались в Йемене в конце января. Правительство Ливии заявило о гибели в результате авиаударов НАТО по объектам в стране 718 мирных жителей. Официальный представитель правительства Муаммара Каддафи Муса Ибрагим сказал также, что пострадавшими в результате бомбардировок считаются более 4000 ливийских граждан. Сославшись на данные Министерства здравоохранения, чиновник подчеркнул, что приведенные им цифры не включают потери среди военнослужащих ливийской армии. Подтверждения этой информации из других источников нет. Союз НАТО сегодня официально продлил свою операцию в Ливии еще на 90 дней. В заявлении генерального секретаря НАТО Андреса Фукрасмуссена говорится, что организация намерена довести дело до конца. Международные силы под командованием НАТО начали воздушные удары по силам ливийского лидера Муаммара Каддафи в марте в исполнении резолюции Совета безопасности ООН о защите мирного населения. Несмотря на поддержку с воздуха повстанцам в Ливии, пока не удается одержать верх. Ливийские власти заявляют о больших потерях среди мирного населения в результате бомбардировок НАТО. На минувшей неделе содействовать переговорам об отставке Каддафи обещала Россия. Доставленный во вторник в Гаагу бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич в пятницу предстанет перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. Утром в пятницу Младичу предстоит ответить, признает ли он себя виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. Речь идет о геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных во время гражданской войны в Боснии в 92-95 годах. Младич был арестован в Сербии в минувший четверг. Он скрывался от правосудия более 15 лет.
Эхо Кавказа. Новости.
Генпрокуратура России проверит все уголовные дела, связанные с Сергеем Магнитским. Об этом 1 июня сообщила официальный представитель ведомства Марина Гриднева. Передает из Москвы Евгения Назарец.
По сообщению Генпрокуратуры, новая проверка всех дел, связанных с юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским, проводится по поручению российского президента в связи с общественным резонансом. Сообщается также, что предметом проверок станет дело в отношении главы фонда Уильяма Браудера и его партнера Ивана Черкасова, которых, как и Магнитского, обвиняют в налоговых преступлениях. Коллега и начальник Сергея Магнитского, директор компании Firestone Duncan Jamieson Firestone, заявил, что не доверяет Генпрокуратуре и протестует против участия участие в новой проверке главы ведомства Юрия Чайки. Юрист фонда «Hermitage Capital» Сергей Магницкий скончался в СИЗО «Бутырка» 16 ноября 2009 года, где он находился по обвинению в неуплате налогов. Представители фонда утверждают, что Магницкий раскрыл схему хищения миллиардов рублей налогов, уплаченных государству его компаниями, к которой причастны представители правоохранительных органов. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
С начала года в России, по данным правозащитников, в результате нападения на почве ксенофобии погибли 11 человек. Не менее 55 были ранены. Как сообщили Интерфаксу в правозащитном центре «Сова», только в мае этого года от действия неонацистов пострадали не менее 9 человек. Один из них, гражданин Армении, погиб. Большинство нападений были зафиксированы в Москве и Подмосковье. Правозащитники считают, что в России действует несколько десятков тысяч активистов радикально-националистических группировок. Скончалась третья российская туристка, отравившаяся суррогатным алкоголем в Турции. Это 22-летняя жительница Белгородской области. Сообщается, что девушка почувствовала недомогание, когда вернулась в Москву и проходила лечение в столичной больнице. Передает из Турции Елена Солнцева.
Туристы предположительно отравились во время морской прогулки, организованной частной компанией в Бодруме. Около 20 россиян из числа обратившихся в больницу с 28 мая пожаловались на симптомы острого отравления. Выяснилось, что в алкоголе, который употребляли туристы, содержался технический спирт метанол. Полиция задержала владельца судна и организатора морской прогулки. Во вторник в Измире прошло заседание российско-турецкой рабочей группы, на котором турецкие власти пообещали ужесточить контроль за оборотом алкогольной продукции. Елена Солнцева для Радио «Свобода», Стамбул.
В Ингушетии в правоохранительные органы добровольно явился один из подозреваемых в причастности к теракту на центральном рынке Владикавказа. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Республиканское управление ФСБ.
Новости представила Любовь Баматова. Региональные новости в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в полночь, спустя неделю после разгона акции 26 мая, перед парламентом соберутся правозащитники и общественные деятели Грузии. Они зажгут свечи в знак солидарности с пострадавшими во время разгона, а также выскажут свой протест против действий полиции. Между тем, вчера вечером комиссар ООН по правам человека призвал грузинские власти провести расследование всех инцидентов, произошедших во время разгона акции 26 мая. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Кятина Думбадзе сегодня целый день провела у ворот временного изолятора в Тель-Аве в надежде получить хоть какие-то сведения о состоянии ее мужа Мурмана Думбадзе. Он один из активных лидеров батумской оппозиции. На прошлой неделе он присоединился к акциям протеста в Тбилиси и был задержан во время их разгона 26 мая. О том, что мужа арестовали, Кятина узнала из теленовостей. Она увидела видеокадры, на которых Мурмана ведут под руки два работника МВД.
Было видно, что он идет сам, и с ним все в порядке. Его друзья мне рассказали, что его жестоко избили в следственном изоляторе. Они все это видели. Я сама пока не смогла добиться встречи с ним. Адвокат сказал, что его лицо настолько отекло от побоев, что его невозможно узнать. Мне передали брюки. Они все в крови и в черных следах. По-видимому, от дубинок спецназа.
Как говорит Кетино, вчера состояние Мурмана Думбадзе настолько ухудшилось, что его предложили перевести в больницу. Но Мурман отказался. Оказать медицинскую помощь всем заключенным, арестованным 26 мая, и прекратить пытки в изоляторах. С таким призывом комиссар ООН по правам человека вчера обратился к грузинским властям. Заявление комиссара на еженедельном брифинге озвучил его спикер Руперт Колвилл.
Как видно, полиция применила непропорциональную силу при разгоне протестантов. Мы полностью поддерживаем призыв народного защитника провести полное, действенное и беспристрастное расследование действий полиции. Мы подчеркиваем, что по международным нормам в подобных случаях сила должна быть использована в случае крайней необходимости и строго пропорционально.
Почти сразу после этого заявления грузинские власти передали комиссару ООН свои письменные разъяснения о событиях 26 мая. Об этом рассказал Зураб Чиабирашвили, представитель Грузии в находящихся в Женеве несколько нескольких департаментах ООН. По словам Чабирашвили, в официальном письме грузинская сторона сообщила, что силовой разгон акции 26 мая стал вынужденной мерой. Там также говорится, что демонстранты были вооружены и сами пытались спровоцировать полицию на применение силы.
Мы с полной ответственностью утверждаем, что во время событий 26 мая не было системного применения силы со стороны полиции. Возможно, там были отдельные эпизоды. Но даже если они были, грузинские власти готовы рассмотреть каждый из таких фактов и предпринять соответствующие меры.
Чабирашвили сказал, что в ближайшее время он собирается передать комиссару ООН информацию о ходе расследования отдельных инцидентов, имевших место 26 мая. К рассмотрению фактов сопротивления полиции, а также превышения полномочий отдельных бойцов спецназа, генпрокуратура Грузии еще не приступила. Пока этим занимается только генинспекция МВД, сообщила пресс-секретарь Министерства юстиции Хатуна Иосава. Олесь Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня стало известно о том, что небольшое островное государство в Тихом океане, Вануату, признало независимость самопровозглашенной республики Абхазия. Республика Вануату расположена на 83 островах архипелага Новые Гебриды. Общая площадь суши 12 336 километров квадратных. Население 215 446 человек по данным на 2008 год. Вануату – член ООН, Содружества наций, Франкофонии, Южно-Тихоокеанской комиссии и форум Тихоокеанских островов. Само установление дипломатических отношений произошло еще на прошлой неделе. Однако смерть абхазского лидера Сергея Багапш оттеснила эту новость на периферию информационного пространства. Тему продолжит Инал Хашиг.
Сегодня мировые информационные агентства сообщили об одной радостной новости для Абхазии, хотя вряд ли она будет иметь такой уж большой резонанс, учитывая то, что сейчас страна находится в трауре, умер президент Абхазии Сергей Багапш. Но, тем не менее, вот есть такая новость о том, что независимость Абхазии признала еще одна страна, это государство Вануату, расположенное на россыпи небольших островков в районе Полинезии. Информация интересна тем, что ее сообщил министр иностранных дел Максим Гвинджи. Она стала известна сегодня, но по большому счету сама информация о том, что налажены дипломатические отношения между Вануату и Республикой Абхазии, стала известна 29 мая. И эта информация была вывесена на сайте Министерства иностранных дел Республики Абхазия. Но надо учитывать тот факт, что в этот день скончался президент Сергей Багапш, и, естественно, на эту информацию как-то так получилось, что мало кто обратил внимание, и вот лишь сегодня о ней вот так более-менее стало известно, хотя я вот сегодня спрашивал многих, даже чиновников, и парадоксально, что никто и не знает. Возможно, об этом уже как-то более широко будет известно, когда пройдут вот эти траурные события, и эта информация все-таки будет тиражироваться, пока же по каналам абхазского государственного телевидения, этого монополиста информационного вещания на территории Абхазии. Все события связаны так или иначе со смертью президента Сергея Багапш. Об этой информации практически нет ни одного слова. Тем не менее, еще одна страна признала независимость Абхазии.
Рассказывал Инал Хашиг, Сухуми. Сегодня в Северной Осетии силовики объявили об уничтожении боевика исламского подполья Давида Мурашева и задержании группы исламистов этнических осетин, готовивших теракты. Исламское духовенство и правозащитники не верят заявлениям властей и говорят о том, что ситуация в республике развивается по сценарию соседней Кабардино-Балкарии, где необоснованные репрессии в отношении мусульман привели к радикализации верующей молодежи, рассказывает наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
По заявлениям силовиков, Давид Мурашев был ликвидирован в результате спецоперации на улицах Владикавказа. Полиция разыскивала Мурашева по подозрению в убийстве 70-летнего видного осетинского поэта Шамиля Джикаева. По версии следствия, убийство поэта могло быть местью за написанное им в 2009 году стихотворение. Это скандальная история двухлетней давности о том, как паломники в Мекку по дороге из Чечни остановились неподалеку от кладбища, где похоронены жертвы бесланского теракта, и якобы осквернили это место. По поводу подлинности этой истории существует много противоречивых мнений. Я их повторять не стану. По Поэт отреагировал на эту историю гневным стихотворением «Волчата собираются в хадж», которое мусульмане посчитали оскорбительным для себя. Духовное управление мусульман Северной Осетии тогда обвинило Джикаева в разжигании межнациональной розни и обратилось в прокуратуру с просьбой возбудить против поэта уголовное дело. Однако проверка не обнаружила в произведении ничего предосудительного. После этого Джикаеву поступали угрозы, ему обещали отрезать голову. По версии следствия, когда Джикаев проходил по территории дачного поселка, на него напал Давид Мурашев и перерезал ему горло. Муфтий Северной Осетии Хаджимурат Бацалов не пытается опровергать виновность Мурашева. Муфтий лишь говорит, что заявление силовиков о существовании исламского подполья в республике абсурдно. Муфтият отслеживает ситуацию и в курсе того, что происходит в Умме.
У нас такого ситуации, что идет радикализация ислама, нет. Это глупость и провокация. И это официально заявляют. Никакого основания проводить таких мероприятий у нас нет. Никакой логике это не поддается, если только не раскачать ситуацию.
По мнению муфтия Бацалова, никаких оснований для массовых арестов молодых мусульман у властей нет. Даже после объявления Мурашева в розыск, к его прихожанам не было вопросов со стороны следствия.
Вот 18 человек конкретно, мы знаем, что они сидят. По слухам, там их больше. Это молодые ребята. Они сегодня находятся в изоляторах разных и, по многим слухам, подвергаются избиению. К ним подсовываются наркотики и оружие. Сегодня вот пристали перед судом, первые, которые арестованы, были избиты и не дали взять освидетельство медицинское. Мы сейчас думаем с адвокатами, что делать. Я думаю, что им дадут меру пресечения, содержание под стражей однозначно. Их в таком виде выпускать не будут.
По мнению осетинского правозащитника Виссариона Асеева, трактовка убийства как месть исламиста поэту, выступившему против осквернения мусульманами святого для осетин города ангелов, провокационна. В республике, по разным данным, от 20 до 40% осетин считают себя мусульманами, хотя лишь 3000 из них регулярно посещают мечети. Правозащитник Виссарион Асеев считает, что противоправные действия силовиков и недобросовестный пиар вокруг этого дела могут спровоцировать конфликт между исламской и христианской частью осетин, а возможно и появление в Северной Осетии своего исламского подполья.
Власти спровоцировали и дальше расширяют этот межконфессиональный разлом осетинского общества, то, чего никогда не было. Люди будут озлобляться. Этих ребят, скорее всего, их сейчас мучают, сейчас их забьют там, потом мы будем находить трупы, которые нам будут выдавать за боевиков. А потом уже реально будем боевиков находить. Так это не террористы, это не болезнь, это власти распространяют. Вот сейчас вот этот экстремизм получается так.
Это был правозащитник из Северной Осетии Виссарион Асеев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в уголовном суде Вены состоялось итоговое слушание по делу об убийстве Умара Исраилова. Напомним, Исраилов, получивший политическое убежище в Австрии в 2006 году, подал жалобу в Европейский суд по правам человека, в которой утверждал, что глава Чечни Рамзан Кадыров лично участвовал в убийствах, пытках и похищениях людей. После этого 13 января 2009 года Исраилов был убит рядом со своим домом в Вене. По обвинению в убийстве были арестованы 3 человека. Прокуратура Австрии потребовала приговорить всех 3 к пожизненному заключению. Сейчас у нас на прямой связи из Вены главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Денис. Действительно, итоговое заседание еще продолжается. И напомню вкратце хронологию исследованных в судебном следствии событий. В январе 2009 года Умар Исраилов был расстрелян неподалеку от своего дома. И сегодня на скамье подсудимых 3. Это Отто Кальтербрунер, организатор убийства, Сулейман Дадаев и Лом Али Шуркаев, исполнитель. Еще один исполнитель, Лечи Богатырев, находится по данным следствия сейчас в Чечне. Он возглавляет одну из военизированных групп Рамзана Кадырова. Об этом суде можно сказать следующее. Он в одном пакете собрал такое количество фактов, которое дает, может быть, еще не сложенную ни разу ни в одном суде, в европейском суде, картину происходящего в Чечне. Сегодня фактически на суде, в обвинительной речи прокурора много раз говорилось о том, что именно руководство Чечни заказало Умара Исаилова, организовало его убийство. Один из советников Рамзана Кадырова, Шаат Рулаев, непосредственный организатор, также сейчас находится в Чечне и скрывается от следствия. И можно сказать, что не только Рамзан Кадыров обвиняется в совершении этого преступления, но и российская власть, которая укрывает преступников в границах Чеченской Республики. Вердикт будет оглашен по данным адвокатов в 8 часов вечера, поэтому вряд ли мы успеем сегодня сообщить о нем нашим слушателям. По всей вероятности, они смогут узнать первыми о том, какое решение вынесли присяжные из наших новостей. Денис.
Да, спасибо. Напоминаю, у нас на прямой связи из Вены был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Не круглый стол.
Ну а сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Не круглый стол», которую подготовил мой коллега Олег Кусов.
Сегодня Верховный суд Республики Южная Осетия приступил к рассмотрению документов в поддержку проведения референдума о третьем президентском сроке. В соответствии с действующим законодательством, официальное решение суда по переданным подписным листам должно быть вынесено в течение 14 суток. В случае признания соблюдения требований, президент Южной Осетии обязан назначить референдум не позднее 10 дней со дня поступления к нему решения Верховного суда. Я зачитал официальную информацию и теперь представлю своих собеседников. Из Южной Осетии политолог Инал Плиев и заместитель редактора отдела политики газеты «Московские новости» Иван Сухов из Москвы. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
И мой первый вопрос, Инал, к вам. Для чего вообще нужен референдум о третьем президентском сроке? Нужен ли он сегодня Южной Осетии? Неужели нет никаких других политиков, кроме как Эдуард Кокойте?
Здесь речь не идет именно об Эдуарде Кокойте. Его фамилия в вопросах на референдум не значится. Речь идет принципиально о выяснении мнения народа по вопросу о том, не лучше ли, чтобы лицо, которое занимает должность президента, имело право выдвинуть свою кандидатуру на выборы и на третий срок. Этот референдум нужен, и любой другой референдум нужен, потому что референдум – это прежде всего выяснение мнения народа для повышения эффективности управления государством. Люди, которые занимают определенные должности во властных структурах, в правительстве, в парламенте, должны знать мнение народа. Референдумы, опросы надо проводить чаще по разным вопросам. Последний раз референдум у нас проводился 5 лет назад. В некоторых странах референдумы проводятся чаще.
Спасибо большое. Мой вопрос к Ивану Сухову, Москву. Иван, в данном случае речь идет вообще о президенте или именно президенте Эдуарде какой-то. Ну, может быть, действительно, с одной стороны, Конституция, где сказано два срока, а с другой стороны, как особенность политического момента. Может быть, действительно, этот момент требует сегодня того, чтобы нынешний президент остался у власти?
Достаточно смешно рассуждать о необходимости более частого проведения референдумов и сравнивать их, знаете, с какими-то другими политическими моделями, потому что ничего общего эти политические модели между собой не имеют. Странно говорить о том, что это абстрактный референдум по поводу отношения Эдуарда Кокойте народа к тому, может ли президент тот или иной занимать свою должность более 2 сроков подряд, потому что понятно, что имеем дело с президентом, у которого заканчивается 2-й срок. Если бы такого президента не было, то необходимость такого референдума не возникла бы. Что говорит, что это не имеет отношения к какой-то достаточно лицемерной позиции. Что касается того, останется ли он на 3-й срок, есть ли какая-то альтернатива этому, ну, Южная Осетия находится достаточно сложно. Политические ситуации, большинство людей, которые могли бы выдвинуть свои кандидатуры в качестве альтернативы какой-то, не подпадают под законодательные требования о 10-летнем цензе проживания в республике, и поэтому может так оказаться, что, собственно, и выдвигаться некому. В таком случае возникнет технический вопрос, как сделать так, чтобы позволить действующему президенту остаться в том положении, которое он занимает сейчас. Мне кажется, что здесь есть, насколько я знаю, и со слов своих югоосетинских собеседников, есть несколько технических препятствий. Ну, например, югоосетинское законодательство, я уж не знаю, учтет ли это Верховный суд республики или нет, содержит прямой запрет выносить на референдум вопросы, касающиеся количества сроков пребывания президента у власти. Это раз. Верховный суд не возникли территории или на российской территории. Это такой инструмент, который действует так, как требует политический момент. Поэтому, скорее всего, этот запрет никакой роли не сыграет. Но, тем не менее, мне кажется, что вот такая юридическая коллизия, которая изначально как бы ставит под сомнение, что запрет с референдумом, который, несомненно, будет всегда после того, как он состоится, если он состоится, вспоминать оппоненты какой-то, она лишает югославянскую власть легитимности в этом смысле. И если действующий президент останется, то у его противников будет огромное количество поводов все время вспоминать ему, что его третье избрание не совсем законно. Кроме того, надо понимать, что, во-первых, в Москве достаточно однозначно уже несколько лет назад выразили свое отношение к возможности такой конституционной реформы в Южной Осетии. Если вам не знает память, то во время парламентских выборов в 2009 году глава администрации президента Российской Федерации черным по белому заявил, что Россия против изменения числа президентских сроков в Южной Осетии. Это, наверное, говорит о том, что Москва не очень удовлетворена той системой, которая сложилась в Южной Осетии после войны, и хотел бы каким-то образом изменить. Получить какие-то изменения в том случае, если действующий президент останется, едва ли да.
Вопрос Инналу Плиеву. Спрогнозируйте итог возможного референдума. Действующая власть проводит референдум. Мне кажется, он уже предсказуем, этот итог. Как вы считаете?
Я отвечу на ваш вопрос, но сначала я хотел бы выразить свое мнение по поводу высказанной Иваном позиции. Иван подверг сомнению сравнение Южной Осетии с другими странами. Однако хотел бы ему напомнить, что когда мы сравниваем Южную Осетию с другими странами, то ряд сравнений бывает не в пользу тех стран. В ООН заседают и прекрасно себя чувствуют, и в других международных организациях. Страны, в которых нет прямых выборов президента, есть страны, в которых ни один президент за период их независимости не сменялся выборным путем. Я имею в виду прежде всего Грузию. А в Южной Осетии все 20 лет, несмотря на постоянные нападения, провокации, президенты приходили к власти исключительно и только законным путем, путем голосования. В Южной Осетии выборы традиционно проводятся честно, потому что Южная Осетия находится все эти 20 лет в таком положении, что не может себе позволить нечестных выборов. Изменения по поводу события, которое еще не наступило, мне кажется, скорее эмоциональными высказываниями, чем экспертной оценкой. И что же касается итогов референдума и итогов выборов, они будут такими, как проголосует народ. В Южной Осетии еще не было случаев, когда совершались фальсификации на выборах.
Мой следующий вопрос Ивану Сухову, Москву. Иван, у меня такое ощущение, что Южная Осетия берет пример с России.
Достаточно очевидно и достаточно естественно. Южная Осетия все действительно строится в такой российской модели. Единственное, что еще неизвестно все-таки, какой способ сохранения своей власти выберет президент. Или он будет проводить этот референдум о третьем сроке, скорее всего, будет. Или он будет использовать какой-то сценарий типа операции преемник, когда будет назначаться какой-то премьер-министр, который будет следовать воле Эдуарда Какойки. Хотелось бы обратить внимание на то, что на выборах 2002 года, когда Чубиров не выиграл выборы на второй срок, у господина Какойки была проблема с пресловутым 10-летним цензом проживания в Республике Южная Осетия. Было бы на самом деле интересно услышать ответ на этот вопрос, откуда взялся 10-летний ценз человека, который его определение не мог иметь на тот момент. Кроме того, мне хотелось бы сказать, что Грузия уже все-таки пережила неблагополучные президентские выборы, когда господин Саакашвили был переизбран на второй срок. Что касается прогнозов, то если референдум будет допущен Верховным судом Южной Осетии, то он, конечно, пройдет и будет выигран господином Какойки. В этом случае, конечно же, у него будут все шансы выиграть президентские выборы. Не потому, что будут фальсификации какие-то в ходе голосования, а потому, что люди будут при привычке голосовать так, чтобы никак, во-первых, не расстроить Москву, а если получится так, что завтра какой-то дойдет до выборов на третий срок, население Южной Осетии определенно это будет воспринимать как согласие на это из Москвы, потому что иначе этого просто не получилось. И кроме того, чтобы не дать повод международной общественности и Грузии уличить Южную Осетию в наличии каких-то серьезных внутриполитических разногласий и противоречий. Эти два мотива, они, в общем, являются таким залогом определенной стабильности в Южной Осетии и определенной стабильности в осетинских строениях, но это не значит, что это хорошая ситуация.
Потому что если ничего не меняется, Южная Осетия, в общем, имеет все шансы остаться тем, что некоторые эксперты, к сожалению, уже называют failed state. Если там не изменится администрация, то и дальше она будет продолжать оставаться в таком же положении. Само по себе это определение не приговор, это может измениться, но вряд ли что-то изменится, если у власти будет находиться одна и та же команда, которая себя не зарекомендовала. Пока, к сожалению, так успешно.
Пожалуйста, Инал Плиев из Хинвали, очень-очень коротко.
Да, в 2001 году Эдуард Кукуйце работал торговым представителем Республики Южная Осетия в Москве в ранге министра, на который его назначил действующий президент Людвиг Алексеевич Чибиров. До этого он был депутатом Верховного Совета Южной Осетии. Так как Эдуард Кукуйце работал торговым представителем Южной Осетии в Москве, он был чиновником югостинского правительства. На него ценз не распространяется. В том смысле, что считается, что он проживал в Южной Осетии. Точно так же, как и ограничение по цензу не распространяется на представителей, послов, посланников и других дипломатических работников, которые работают за рубежом по поручению своего правительства. Поэтому избрание Кукуйце в 2001 году было вполне законным.
В некруглом столе принимали участие югостинский политолог Инал Плиев и зам редактора отдела политики московских новостей Иван Сухов. Мы в эфире радио «Эхо Кавказа» обсуждали тему возможного проведения референдума о третьем президентском сроке в Южной Осетии.
С экспертами беседовал Олег Кусов. А мы продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21:30, в Праге 19:30. Краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Бамматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили отправился с визитом в Италию. По информации администрации президента, Михаил Саакашвили примет участие в мероприятиях по празднованию 150-летия образования единого итальянского государства. В рамках визита Михаил Саакашвили проведет двусторонние встречи с лидерами различных государств. Бадри Бицадзе был осужден на 2 месяца предварительного заключения, сообщает пресс-служба оппозиционного объединения «Народное собрание». Как сообщила Нино Бурджанадзе, ей позвонил адвокат мужа Лаши Самуши, который сообщил о решении суда, сказал представитель пресс-службы. Семья Бицадзе отказалась выплачивать залог, который ранее установил суд, после чего было принято решение о предварительном заключении. Грузинское политическое объединение «Новые правые» выразило соболезнования абхазскому народу в связи с безвременной кончиной его лидера Сергея Багапша. В заявлении, подписанном председателем объединения Давидом Гамкрилидзе, сказано: «Мы хорошо понимаем чувства, которые испытывает народ Абхазии в столь трагическое время. Абхазы и грузины должны вместе преодолеть все трудности, стоящие перед нами. Мы верим, что это не будут непреодолимые препятствия, и мы найдем пути к сердцам друг друга». Компания «Российские железные дороги» завершила реконструкцию абхазской железной дороги на участке Веселое Сухуми. Об этом сообщил президент РЖД Владимир Якунин. Работы по реконструкции начались в феврале этого года и продолжали, как это было заявлено, в течение 3 месяцев. В самопровозглашенной республике работали свыше 500 работников РЖД и путевые подразделения 12 железных дорог России. В Ингушетии правоохранительные органы добровольно явился один из подозреваемых в причастности к теракту на центральном рынке Владикавказа. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на республиканское управление ФСБ. Накануне сообщалось о задержании в ингушском селе Чермен 2 других подозреваемых по этому делу. В сентябре прошлого года во Владикавказе взорвался автомобиль, за рулем которого находился террорист-смертник. Погибли 20 человек, более 200 получили ранения. Убитый в ходе спецоперации во Владикавказе Давид Мурашев, которого подозревали в расправе над общественным деятелем и поэтом Шамилем Джикаевым, может быть связан с радикальными исламистами.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии 20% детей растут в социально неблагополучных семьях и являются потенциальными жертвами бытового насилия. Об этом в День защиты прав ребенка рассказал нашему тбилисскому корреспонденту Беслану Кмузову пресс-спикер грузинского офиса ЮНИСЕФ Майя Курцикидзе.
Уже при входе в детский парк Музеури можно сразу окунуться в сказочную атмосферу. Игровые площадки, аккуратные дорожки и лесенки, вдоль которых выстроились медные фигурки любимых с детства персонажей. Все в этом парке создает особое настроение. Именно здесь уже шестой год устраивает фестивали фотограф Анна Гугуадзе, которая сама с детства прикована к инвалидной коляске.
Этот фестиваль называется «Я вижу солнце». В этом году со спонсором JSL. И этот фестиваль проводится вместе с компанией первый раз. Но вообще фестиваль уже шестой год проводится в МЗИУ. У меня никакой организации нет. Просто Анна Гугуадзе, которая делает со своими друзьями этот день.
Говорит Анна. Друзья Анны по интернет-форуму сами пишут сценарии для праздничного концерта, и уже под их программу компании-спонсоры выделяют деньги. Среди постоянных гостей фестиваля – воспитанники детского дома «Сурами» и приюта «Дом будущего». Сегодня ребята искренне радовались празднику и делились с нами своими мечтами. Десятилетняя Инга говорит.
Я хочу стать певицей, а пока я учусь в школе в пятом классе. Трудные предметы, математика. В детском доме я могу делать то, что хочу, пока у меня все хорошо.
12-летний Вано тоже живет в доме будущего. Меня в детский дом привела бабушка. До этого я в школу не ходил. Мои родители уехали, когда я был еще маленький. У нас было четверо братьев и сестер у бабушки, и она не справлялась. Сейчас я учусь нормально, мечтаю стать юристом. Дети из приюта хорошо понимают, где они живут и почему здесь оказались. Как рассказывает директор дома будущего Анину Эсситашвили, на самом деле к большинству детей приходят родители, так что у них нет ощущения одиночества. По сведениям ЮНИСЕФ, сегодня в Грузии осталось всего 900 воспитанников детских домов, хотя в 2005 году их было 5000. Это результат правительственной программы под названием «Возвращение в семьи», рассказывает пресс-спикер грузинского офиса ЮНИСЕФ Майя Курцихидзе.
Реформа, которая сейчас проводится, мы называем деинституционализация. В виде вот этой реформы уменьшается количество детских домов, и дети возвращаются в семьи. Это очень важная реформа, так как одно из прав детей – это жить и развиваться в семейной обстановке. Так что правительство этим способом обеспечивает права детей жить в семье.
Вместо приютов детей направляют или в так называемые дневные центры, куда они приходят после школьных занятий, чтобы поесть и выполнить домашнее задание с преподавателем. Или в мини-семьи, где под присмотром двух супругов живут 8-10 воспитанников. Третий вариант – это приемные семьи, однако в этом случае приходится лишать настоящих родителей ребенка родительских прав. Плохо то, что механизмы отчуждения детей до конца еще не определены. Этим должны заниматься специальные соцработники в рамках так называемой программы реферирования или сбора информации, которая была введена только в прошлом году. Как говорит Майя Курцихидзе, по этой программе три министерства – образования, социальной защиты и здравоохранения и внутренних дел – собирают информацию о неблагополучных семьях. Причем речь идет не только о тех семьях, которые живут в бедности, но и о тех, которых ребенок подвергается побоям, нездоровому психологическому воздействию. По словам Курцихидзе, после создания новой программы люди впервые стали обращаться к социальным агентам с информацией о жестоком обращении с детьми. Однако недавно созданная структура пока имеет свои недостатки.
Конечно, есть какие-то недостатки. Например, должно быть больше сервисов для детей, для их реабилитации. И как бы персонал должен быть более квалифицирован.
Говорит Майя Курцихидзе. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Празднование Международного дня защиты детей в самопровозглашенной республике Южная Осетия перенесено на 3 июня в связи с похоронами абхазского лидера Сергея Багапш. Наш корреспондент Алан Парастаев размышляет о проблемах детей в республике.
Сегодня Всемирный день защиты детей. В Южной Осетии он был перенесен в связи с похоронами президента Абхазии Сергея Багапша. А вот 3 июня на театральной площади Цхинвала будет организовано музыкально-развлекательное мероприятие «Подари ребенку радость». Кроме радости будут дариться подарки более материального порядка. Конечно, это замечательно, что сильные мира сего, президенты, политики, олигархи, поп-звезды и другие дарят подарки детям. Открывают новые детские учреждения, оплачивают оздоровление, программы и тому подобное. И пусть тут есть элемент пиара, ничего. Главное, чтобы за суетой с дарениями, пожертвованиями и другими мероприятиями мы не забывали, что в день ребенка важно прежде всего оценить, как выполняются основные принципы этого дня, а именно защита прав здоровья и жизни ребенка. частности, в Южной Осетии. С правами детей в Южной Осетии проблемы, конечно, есть, но прежде чем начать решать их, наверное, имеет смысл улучшить ситуацию с правами взрослых. Просто иначе не получится. К тому же практически все дети Южной Осетии, ну, 80% с рождения получают российское гражданство. То есть южанки едут рожать в Россию. Кроме факторов любви к России и лучших условий в роддомах, их тянет туда и возможность получить тот самый материнский капитал. Детское здравоохранение в Южной Осетии не очень отличается от здравоохранения для взрослых, разве что за счет родительской заботы оно более эффективное. А так не ахти какое. И, наконец, безопасная жизнь. Об этом я решил спросить самих детей и их мам. Мой вопрос: чувствуете ли вы своих детей в безопасности после безоговорочного «да»? Ну, а потом мои собеседники, как правило, обращались к событиям трехлетней давности.
Рассказывал Алан Парастаев. Сегодня президент России Дмитрий Медведев встретился с представительницами общественной организации «Матери Беслана». За 2 часа до встречи бесланские матери и глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров возложили цветы к памятнику жертв теракта 1-3 сентября 2004 года в центре Москвы, рассказывает Жанна Тарханова.
Представительницы общественного комитета «Матери Беслана» Сусана Дудиева и Эльвира Туаева общались с президентом России Дмитрием Медведевым без посторонних, втроем. Встреча проходила 1,5 часа. Как мне стало известно из источника, заслуживающего доверия, бесланские матери подняли перед президентом 3 вопроса. Ход расследования теракта, актуальность принятия закона о жертвах терактов и рекомендации бесланских потерпевших о том, что нужно сделать для того, чтобы терроризм не захлестнул страну. Как позже рассказали Сусана Дудиева и Эльвира Туаева, встреча прошла конструктивно. Выслушав претензии бесланских матерей к ходу расследования, Медведев пообещал придать ему новый импульс. В отношении принятия закона о статусе жертв теракта президент ничего не пообещал. Он сказал, что все социальные проблемы решаемы и они будут решены в рабочем порядке. Бесланские матери представили президенту свои рекомендации по борьбе с терроризмом. Медведев их принял. Тем временем в Беслане в честь Международного дня защиты детей общественная организация «Матери Беслана» провела акцию «Берегите детей». Дети и взрослые совершили мирный марш от здания первой школы до мемориального кладбища «Город ангелов». Одним из организаторов акции стала сопредседатель «Матерей Беслана» Анета Гадиева.
Мы столкнулись непосредственно с этой проблемой, прочувствовали все это на себе. И мы считаем, что если государство будет ответственно подходить к решению проблемы борьбы с терроризмом, то оно победит его все-таки.
Каких результатов вы ждете от сегодняшней встречи с президентом России?
Мы надеемся, что наконец-таки хоть этот президент примет решение по объективному расследованию бесланского теракта. Мы ожидаем, что что-то изменится именно в ходе расследования и, конечно же, в социальной защите жертв теракта.
Приглашение на встречу с президентом только 2 потерпевших вызвало недоумение лидера общественной организации «Голос Беслана» Эллы Кисаевой.
Мы тоже имеем право сказать ему то, что считаем необходимым от имени потерпевших.
Что бы вы лично сказали Дмитрию Анатольевичу?
Государство не в состоянии было защитить наших детей от теракта и не защищает других жертв терактов. Но государство имеет все возможности помогать жертвам теракта. И эту помощь надо наконец-то все-таки узаконить. Принять закон о социальном статусе. Уже сколько лет прошло, и все, идут разговоры, а помощи никакой.
Встреча президента с потерпевшими от теракта в Беслане должна была состояться 5 мая. Но у президента возникли срочные дела, и встречу пришлось отложить. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
В Абхазии продолжается прощание с умершим в воскресенье президентом самопровозглашенной республики Сергеем Багапш. Он будет похоронен завтра в своем родовом селе Джгерда Ачамчирского района. Сергей Багапш всегда очень тепло относился к своему селу. Сюда он старался выбираться каждые выходные. Правда, получалось не всегда, рассказывает Левон Галустян.
Совещания, приемы, переговоры президент часто проводил по субботам и воскресеньям, но даже после них, будучи сильно уставшим, Сергей Васильевич садился в машину и приезжал в родную Джгердо. Пусть всего на пару часов, но именно здесь он отдыхал и душой, и телом. Очень любил возиться в саду. Ранней весной смастерил теплицу под овощи, подрезал все плодовые деревья и виноград. Никто не мог предположить, что до сбора урожая глава государства не доживет. Говорит односельчанин Сергея Багапша Рауль Кецба.
Он обязательно в сапогах приедет, переодеться, вот охрана, ребята, давай, ребята, переодевай. В огороде он любил копаться, иногда там огурцы, помидоры. Вот его нет, и сейчас посмотрите, даже никакого огорода нет.
Друг семьи Багапш Рауль Кецба с трудом подбирает нужные слова. Когда на смену им приходят слезы, он просит остановить съемку. Ему сложно поверить, что президента больше нет в живых, что он больше не приедет в Джгерду, и они вместе не соберутся за огромным столом во дворе. С уходом Сергея Васильевича уйдет и эта добрая традиция.
Он был очень добрый, он был очень внимательный, он очень любил своих близких соседей. Он за обедом не садился, пока не позовет близких соседей.
Выходной день в Джгерде у него начинался рано утром и заканчивался поздним вечером. За это время он успевал покосить траву, прополоть грядки, забить колышки, мог даже сделать сварку. Рауль Кецба вспоминает, какое участие Сергей Васильевич проявлял к своим соседям. Для него они были не просто односельчанами, а близкими родственниками.
Даже один раз уборка кукурузы была вот здесь. У него там тоже участок был, немного кукурузы. Там один такой пожилой остался, не с чем было кукурузу-то вытащить. Сел на трактор, он сам его, и охрана за ним бегает. Сам за рулем, нагрузили ему все и повез домой, высыпали.
В отцовском доме Сергей Багапш любил принимать гостей. Он всем подробно показывал свое хозяйство, делился планами. Его отношением к Джгерде друзья и знакомые просто поражали. Так трепетно относиться к своему родному селу, к своим корням мог только настоящий патриот и человек с большой буквы. Чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев.
Он не раз говорил, что его мечта дождаться завершения своих государственных полномочий и перейти в простой жизни простого крестьянина, как он говорил, в Джгердах.
Сергей Багапш возвращается в родную Джгерду, село, которое станет последним пристанищем для президента Абхазии. В четверг его предадут земле на фамильном кладбище. Рядом с могилами отца и матери появится еще одна, в которой обретет вечный покой славный сын абхазского народа Сергей Васильевич Багапш.
Рассказывал Левон Галустян, а мы продолжаем тему, правда, уже в более аналитическом ключе. О якобы прогрузинской ориентации Сергея Багапш говорилось и писалось много. Наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария полагает, что этот миф родился в пылу политической борьбы из-за нескольких важных качеств Сергея Багапш, в частности, его интернационализма и желания решить конфликт.
Так же, как и в прошлом году, после ухода из жизни Владислава Арденба, первые отклики в СМИ на смерть Сергея Багапша, в которых преобладали слова сочувствия, описания жизненного пути усопшего и так далее, вполне закономерно сменились аналитическими статьями, где предпринимаются попытки осмыслить и оценить явления эпохи, связанные с этой личностью. То, что когда-то и в Тбилиси, и в самой Абхазии у него было немало друзей грузин, свидетельствует, думаю, о его человеческих качествах, о том, что он не выбирал друзей по национальному признаку. Мне также четко запомнилось, как, выходя на трибуну в ходе острых дебатов в первой половине 1992 года между абхазской и грузинской фракциями в Верховном Совете Абхазии, когда эмоции нередко перехлестывали через край, он не раз выступал в роли парламентария-миротворца, который старается утихомирить страсти и найти какие-то точки соприкосновения сторон. И это было свидетельством другого качества Багапша политика, которое активно проявилось уже в пору его президентства – стремление всегда найти возможный консенсус. Ну а возвращаясь в предвоенную и военную пору, хочу подчеркнуть чрезвычайно, мне кажется, важное обстоятельство. Миролюбие в условиях мира и войны – это совершенно разные вещи. Наступает порой, увы, такой период во взаимоотношениях сторон, когда оно превращается в соглашательство и прямое предательство. Во время войны 92-93 годов Сергей Багапш, продолжая работать в абхазском правительстве, твердо стоял среди защитников Абхазии, хотя нашлись и такие, кто начал искать какие-то альтернативы единственно возможному достойному поведению в той ситуации – борьбе. Почему же и как в 2004-м, во время первой его президентской кампании, возник миф, согласно которому противники Багапша в Абхазии, а также и в России, представляли его как прогрузинского кандидата, готового якобы сдать абхазскую независимость, а в Грузии было немало людей, которые этому верили. Абсурдность этого мифа доказывать сегодня нет необходимости. Он сам собой давным-давно рухнул. И поэтому я подчеркну другое. То, что возникновение этого мифа при всей его абсурдности было, пожалуй, неизбежным. Такова, увы, неумолимая логика раскалившейся схватки за власть, когда в ход идет буквально все, при том, что грузинская карта в абхазской внутриполитической борьбе все послевоенное время была самой ходовой. И здесь не могли не вспомнить и его комсомольско-партийное прошлое, оставившее многих друзей в Тбилиси, и, конечно, то, что женат на галльской мигрелке Марине Шоне. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня среда, очередь обзора грузинской прессы, который для вас подготовила Мзия Парисишвили.
Газета «Квелла Сияхли» в статье под заголовком «26 мая. Катализатор политических изменений» анализирует события в Тбилиси, произошедшие с 21 по 26 мая. Автор статьи Залан Джапаридзе, говоря и о противостоянии власти и радикальной оппозиции, сделал три вывода. Власть, несмотря на то, что смогла сохранить контроль над ситуацией, получила большой политический и моральный урон как внутри страны, так и за ее пределы. У конструктивной оппозиции, так называемой «восьмерки», появилось больше аргументов, чтобы апеллировать Западу и требовать улучшения избирательной системы. И главное.
В стране появился очаг гражданского противостояния, который в случае правильной стратегии и тактики может стать катализатором серьезных политических изменений.
Пишет автор статьи, имея в виду массовую акцию протеста, состоявшуюся 28 мая против чрезмерных действий властей при разгоне демонстрантов. Газета «Оздоот Хисати» рассказывает о первом пленарном заседании парламента Грузии после событий в центре Тбилиси. В статье под заголовком «Аплодисменты и Димаш» Дато Гамисони отмечает, что многое было предсказуемо. Громкое заявление депутатов из правящей партии, бесперспективные усилия парламентской оппозиции по сбору необходимых количества подписей для создания депутатской комиссии по расследованию событий. Автор приводит заявление представителей парламентского большинства о том, что полиция действовала адекватно, поскольку речь шла о национальной безопасности. Автор приводит слова депутата Давида Дарчиашвили о том, что эти люди после августа 2008 года предпочитают присутствовать на параде российских оккупантов и всячески хотели препятствовать параду армии своей страны. Оппозиционного депутата Дмитрия Лорд-Кипанидзе это заявление возмутило.
Национальная идея давно привязана к теме российских провокаций. Я что, не могу выйти на улицу с палкой в руке во имя грузинской идеи?
Оппозиционер показал фотографию 21-летнего Димура Манагадзе, заявив, что это 50-й по счету пропавший человек после разгона акции. Лидера парламентского оппозиционного меньшинства Георгия Таргамадзе возмутила позиция представителей правящей партии, особенно его покоробили их аплодисменты, которыми они поддерживали друг друга. В знак протеста лидер христианских демократов и его соратники покинули зал заседания парламента. Привлекло внимание грузинских телезрителей интервью опального экс-министра обороны Ираклия Окруашвили в фильме «Кавказский план. Метастазы», который прошел в эти дни на первом российском канале. Окруашвили заявил, что сам был очевидцем тому, что грузинские власти неоднократно представляли коридор для передвижения Ачимезу Гачияеву, который был организатором взрывов жилых домов в Москве и Волгодонске. Это заявление вызвали возмущение как среди политиков, так и общественных деятелей Грузии. Многие грузинские газеты обсуждают заявление Окруашвили. Большинство экспертов их называют беспочвенными и безответственными.
Чувство мести их бывшим соратникам настолько ослепило бывшего представителя политической элиты страны, что он утратил чувство патриотизма и постепенно превратился в противника интересов Родины.
Цитирует слова лидера «Новых правых» Давида Камкрайлидзе газета «Ахали Тауба».
Эхо Кавказа.
Ц Ценности грузинского общества, отношение людей к социальным, политическим, экономическим и общественным аспектам жизни. Эти основные направления затронуло исследование, проведенное в течение последнего года Международным центром по конфликтам и переговорам. На 52 вопроса ответили более 1000 тбилисцев, рассказывает Нона Суварян.
Во время исследования, проведенного Международным центром по конфликтам и переговорам, использовались опросники международных организаций. Однако, как говорят авторы, многие вопросы они адаптировали с учетом местных условий. О том, что показало это исследование, говорит руководитель программы развития гражданского общества и координатор этого проекта Шурена Лорд-Кипанидзе.
По сравнению с 90-ми годами, общество сделало шаг в сторону западных демократических ценностей, хотя исследование также показало, что процесс развивается очень медленно. Может, это снаружи кажется, что общество бурлит, но внутри изменения протекают медленно.
Как говорит Шурена Лорд-Кипанидзе, опрос показал, что общество стало более толерантным. Такую тенденцию она связывает с деятельностью разных организаций в Грузии. Например, 77% опрошенных жителей Тбилиси проявят нейтральные отношения к поселившемуся по соседству представителю другой расы. 46% считают, что многоэтничность страны делает ее интересной. 29% считают, что это разваливает страну. В то же время лорд Кипанидзе отмечает, что гражданская активность общества, несмотря на его развитие, по-прежнему низка. Как показали результаты исследования, населения Тбилиси больше всех доверяет церкви, говорит одна из авторов доклада, социолог Елена Чомахидзе.
Чем моложе человек, тем больше он тяготеет к религии. И чем выше уровень его образования, тем меньше значения он ей придает. Мне казалось, что отношение к религии определяет возраст. Но, к моему удивлению, выяснилось, что это не возраст, а образование.
После церкви больше всего доверие у населения вызывает полиция. За ней в опросе следуют вооруженные силы. Авторов доклада удивило то, что четвертое место заняли природоохранные организации, затем НАТО и Евросоюз, отстает от них ООН. Меньше всех населения доверяют политическим партиям, чуть больше профсоюзам, прессе, телевидению и парламенту. Тем не менее, руководитель Международного центра по конфликтам и переговорам Георгий Хуцишвили говорит об этих результатах как о вполне ожидаемых, при этом подчеркивает, что население с наибольшим доверием относится к патрульной полиции, а не, например, к спецназу. Особое отношение к военным силам страны обусловлено тем, что это единственный реальный механизм самообороны. Недоверие к политическим партиям Георгий Хуцишвили объясняет так.
Я бы не сказал, что это отражает какой-то протест или настоящее недоверие. Это отражает безнадежность, отсутствие веры в то, что политические процессы принесут результаты.
Как показал опрос, количество людей, ощущающих себя свободными в обществе, невелико. Тем не менее, как говорит Шурена Лорд-Кипанидзе, 73% опрошенных считают себя счастливыми. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
И в завершении программы международная тема. В 15 из 16 федеральных земель Германии отмечены случаи заражения опасной кишечной инфекцией. Умерших уже 10 человек. Специалисты предупреждают, что число жертв эпидемии будет расти. Передает из Германии Юрий Векслер.
В Германии врачи и ученые стараются быстро реагировать на эпидемию, которая продолжает распространяться, особенно интенсивно в Гамбурге и Нижней Саксонии. Большинство заболевших взрослые, причем почти у всех, болезнь протекает в форме гематилико-уремического синдрома, для которого характерны геморрагическая диарея, острая почечная недостаточность и анемия. Пока, к сожалению, не выявлены источники, вызвавшие заболевание людей, и в стране действует рекомендация воздерживаться от употребления в пищу сырых помидоров, огурцов и листьев салата. Уже слышны критические голоса, что в подобной кризисной ситуации взаимодействие ответственных федеральных структур с земельными оставляет желать лучшего. Профессор Кристиан Флотто, руководитель редакции научных программ германского радио, заявил сегодня. У меня, как и у многих, есть сомнения, что координация мероприятий по борьбе с эпидемией действительно функционируют. Если бы тысячи заболевших были бы целенаправленно опрошены по поводу их привычек касательно покупки продуктов питания и употребления их в пищу, то так можно было бы быстро выйти на след, ведущий к источнику инфекции. Но такой опрос не проводится. Профессор Флотто с похвалой отозвался, однако, об успехе немецких ученых, уже разработавших экспресс-тест для диагностирования типа кишечной инфекции, позволяющие отличить обычное расстройство от опасного заболевания. Говорит профессор Кристиан Флото. Это грандиозное достижение, если учесть, в какие короткие сроки этот экспресс-тест был разработан. Прошло всего 3 недели с тех пор, как ученые получили первый материал для создания теста. Вопрос только в том, насколько быстро этот тест появится в больницах и частных кабинетах врачей. Что касается самих методов лечения этого тяжелого заболевания, то одним из них является полное переливание крови. И уже есть первые призывы больничных касс к специальным акциям по сдаче донорской крови. Особенностью инфекции является то, что она не реагирует на антибиотики. Ученые Гамбургской университетской клиники надеются, однако, что бороться с инфекцией поможет новый опробуемый ими способ. По словам профессора клиники Рольфа Шталя, группе тяжело инфицированных ввели в порядке эксперимента особые антитела, которые должны помочь при острой почечной недостаточности. Почти у всех больных были зафиксированы заметные улучшения состояния здоровья. Но у этого метода есть серьезные побочные действия, которые могут приводить к нарушениям нервной деятельности человека, вплоть до синдромов, наблюдающихся при инсультах. Как считают специалисты, говорить об эффективности примененного метода можно будет не ранее, чем через 2 недели. Итак, Германия в напряжении. Случаи заражения были выявлены уже в 15 из 16 федеральных земель, а первое сообщение о том, что бактерия попала германскому потребителю с огурцами из Испании – было позднее официально опровергнуто. Но как в Испании, так и в самой Германии эпидемия явно приводит к большим убыткам производителей и торговцев овощами и фруктами. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В эфире Радио Эхо Кавказа вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации Радио Свобода, Свободная Европа. Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго, до завтра.